Говорит радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня убит Станислав Маркелов, адвокат семьи Эльзы Кунгаевой. Днем он давал пресс-конференцию в связи с освобождением Юрия Буданова. Из-за сильных пробок он припарковал машину на улице Причистенко. Когда адвокат с внештатной журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой после пресс-конференции приблизились к иномарке, к ним подбежал высокий молодой человек, одетый в черную куртку и черные штаны. Преступник выхватил пистолет и открыл огонь. Целился он в голову своим жертвам. Станислав Маркелов скончался на месте. 25-летняя корреспондентка Анастасия Бабурова была госпитализирована в тяжелом состоянии и умерла в больнице. Убийство адвоката Маркелова месяца и его профессиональную деятельность считает уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев. Омбудсмен косвенно обвинил в этом экс-полковника Юрия Буданова. Убийство Маркелова он воспринимает как наглый открытый вызов партии войны. Они бросили вызов России, вызов правовому государству, и это будет продолжаться, пока судебная система не станет выносить беспристрастные приговоры. О том, как характеризует произошедшая трагедия состояние российского правосудия и положение с правами человека в российском обществе, беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Каково ваше отношение к произошедшему?
Ну, вы знаете, сейчас делать какие-то выводы и давать оценки еще рано. Ведь возбуждено уголовное дело, будет рассматриваться не одна версия, и могут всякие быть неожиданности, и сейчас утверждать, что это связано именно с делом Буданова, я бы как бывший, начинающий свою юридическую деятельность много лет тому назад в качестве следователя, не стал бы. Хотя это как будто бы очевидно бросается в глаза, но могут быть всякие версии. А может быть, погибший адвокат был участником процесса, в котором участвовал убийца, или его родственники, или его близкие, или его знакомые. А может быть, это вообще психически ненормальный человек, который убил первых встречных людей. Так что версий может быть много, но вот то, о чем говорит наш коллега, уполномоченный по правам человека Чечни, тоже имеет право на существование, такая версия. Но это будет подтверждаться, доказываться проведенным расследованием по данному уголовному делу.
Незадолго до смерти сам Станислав Маркелов рассказал об отношении к освобождению Юрия Буданова. Давайте послушаем эту запись.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе. Различным группам, симпатизирующим Буданову, таких очень много в обществе, безусловно, различным национал-патриотам и прочее, это невыгодно. Им выгоднее Буданов как герой, который стоит четко до конца, пускай даже и несет на себе груз санкций, там, как герой отсиживает в колонии полностью свое, а не раскаившийся преступник, первым делом заявлявшийся на воле, что он 8,5 лет мучился из-за того, что его грызла совесть. Такие люди никому не нужны, это уже не герои.
Адвокат Маркелов занимался несколькими резонансными делами, в частности, избиением журналиста Бекетова по делу о Химкинском лесе. Как характеризует вообще состояние российского общества само наличие вот таких громких дел, слово Олегу Миронову?
Наша судебная система имеет, конечно, массу изъянов, и не только судебная система, это и предварительное следствие. Мы знаем, как и фальсифицировались дела, мы знаем о непрофессионализме и следователей, и прокуроров, мы знаем о коррупции, которая существует в этих структурах, в том числе и в системе судов, поэтому характеризовать нашу правоохранительную судебную систему, значит, в каких-то восторженных тонах не приходится. И об этом свидетельствует большое количество обращений граждан России в Европейский суд по правам человека. Они находят защиты в национальных судах и выигрывают эти дела в Европейском суде. Поэтому судейскому сообществу есть чем заниматься, повышать свой профессионализм, повышать требования к отбору на должность судей, чтобы это были честные, порядочные, профессиональные, неподкупные, некоррумпированные люди. Поэтому поле деятельности велико, но в то же время мы не можем всех следователей, дознавателей, работников милиции, всех судей мазать какой-то черной краской. Там работают сотни, тысячи добросовестных, нормальных людей. Если бы это было не так, то в таком обществе просто нельзя было бы жить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, как характеризует сегодняшнее убийство адвоката Станислава Маркелова, состояние российского правосудия и положение с правами человека в российском обществе, мы беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Виса Кунгаев, отец убитой Юрием Будановым Эльзы Кунгаевой, видит прямую связь произошедшего с делом Буданова.
Это связано с делом Буданова. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, меня угрожает Виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Он же 9 лет ведет это дело. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Будановым. Как Буданов вышел убить профессиональный мой адвокат. Ну, не можем мы перенести это. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Но тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на третий-четвертый день убить мой адвокат. Он опасен для всего российского общества, не только чеченцам. Он опасен. Он почувствовал кровь невинной, беззащитной моей дочери. За что убита моя издевательская дочь? За что убить Маркелов?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как характеризует сегодняшнее убийство Станислава Маркелова состояние всего российского правосудия, мы беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. У Владимира Высоцкого есть песня. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, да? Вот создается впечатление, что в России идет целенаправленная охота на честных людей, да? Если мы вспомним Ларису Юдину, да? Юрия Щекочихина, Магомеда Евлоева, да? Анну Политковскую. И вот последнее, да? Это что? Получается, что в России целенаправленно уничтожают последних честных людей, да? Даже при Сталине тройки судили таких людей, да? А сейчас их просто убивают из-за угла, как будто это так и надо. Вот как это все понимать?
Как, по-вашему, Олег Арестович, роняет ли престиж российского правосудия то, что вот эти резонансные преступления не расследованы до сих пор?
Это, к сожалению, общее состояние общества, которое стало и жестоким, когда утеряно чувство товарищества, взаимной помощи, это обострение социальной обстановки в обществе, кризисные ситуации, все это влияет на людей, все это вызывает агрессию, злобу, недовольство. И я не исключаю, что действительно среди российских националистов есть те, которые выступали за невиновность Буданова, проводили целые акции, и не исключено, что и эти организации могут быть причастны вот к этому страшному преступлению, которое было совершено сегодня. А что касается расследований, раскрытия преступлений, то иногда слушатели, телезрители, они как бы не очень верно ставят акценты. Иногда обвиняет прокуратуру в плохой раскрываемости преступлений. Но следственным путем раскрывается, как правило, небольшое количество преступлений, это порядка 10%. Все остальное – это оперативно-розыскная деятельность, это работа специальных органов, уголовного розыска, который имеет свои возможности, свою агентуру. И что касается суда, то судебный суд получает документы, и он должен их умело анализировать, сопоставлять, выяснять истину по делу. Упрекать суд в плохой раскрываемости преступлений вообще нет никаких оснований. Это не его функция, он этим не занимается. Поэтому нужно прослеживать всю цепочку преступления, его фиксация, первые следственные действия, расследование по уголовному делу, рассмотрение дела в суде и так далее, и так далее. И, конечно, роль адвоката здесь велика. Адвокаты стали активными в России, они приобрели опыт большой, участвуют в громких процессах, и, к сожалению, не только адвокаты, но убивают и прокуроров. Год тому назад или немногим больше был убит прокурор Саратовской области. Нападают и убивают судей. Что касается работников милиции, то они тоже не защищены. Их тоже в упор порой расстреливают из автоматов. Мы видим, что происходит в Дагестане. Вот там действительно какая-то охота на работников милиции. Там постоянные террористические акты против работников милиции. Поэтому, к сожалению, вот задававший вопрос человек был прав, что мы абсолютно не защищены. Если не защищены судьи, не защищены прокуроры, не защищены участники уголовного процесса, то простые люди уже начинают бояться вечером выходить на улицу. Потому что безответственность, совершивший преступление, уверен, что вряд ли его когда-то найдут, а если установят и найдут, то он может отделаться очень-очень легким наказанием. Вот это все создает абсолютно ненормальную морально-психологическую обстановку тревоги, неуверенности, неверы во власть, неверы в правоохранительные структуры. Это разрушает нормальную обстановку в обществе.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член общественной палаты, скорбит о потере единомышленников.
Я знала Станислава Маркелова, так как я занимаюсь вот этой чертовой проблемой скинхедов и всего прочего, то я знала о том, что скинхеды однажды сбили его в метро, и уже тогда ему угрожали. То, что сегодня произошло, это абсолютно, я уверена, что это фашистские банды, что это их, так сказать, ставленники, их посланники. Мне говорят, что это Буданов, это сторонники Буданова, это те, кто, так же как Буданов, проповедует самые такие активные националистические лозунги. Только что сообщили, что умерла журналист, которая была рядом с ним. Я уже не говорю о том, как незащищен он, а журналист. Я вспоминаю все, что связано с Аней Поляковской, это тоже, кстати, журналист «Новой газеты».
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, искренние соболезнования всем родным и друзьям покойных. И вместе с тем, вот родственнику и отцу Эльзы, которая вот погибла от рук Буданова. Но дело в том, что надо понимать и такую вещь, что Буданов, он на войне, он озверелый человек. Он, у него неадекватное было, так сказать. Суд определил ему наказание. Он отбывал его. И вот когда произошло это зверское убийство журналиста, меня потрясло и обратил внимание, что все сразу начали говорить, вот это Буданов, и стали указывать, что это якобы от Будановых. Вот тут Алла Гербер говорит, что вот фашисты, сразу начинается крен. Я думаю, что и не исключена такая штука, что это сделали специально в провокационных целях, чтобы вот сразу стрелки указали туда, куда надо.
Вопрос Олегу Миронову. Насколько типично было дело Буданова для второй чеченской кампании?
Знаете, к сожалению, российские военнослужащие совершали немало преступлений на территории Чечни. И я не один раз был в Чечне, и мне наши военнослужащие, российские генералы показывали видеофильмы, которые снимали сами чеченские боевики, где было показано сцены казни, убийства российских военнослужащих, как солдатам перерезают горло. И мне говорили наши военнослужащие, ну посмотрите, что они делают. А как же нам? Я говорю, ну они же бандиты, они преступники, вы же не можете действовать так, как действуют бандиты. Вы же находитесь в Чечне для того, чтобы покончить с бандитизмом. Поэтому, конечно, не у каждого выдерживала психика, и, к сожалению, были преступления со стороны военнослужащих. Я очень настойчиво требовал, чтобы суд, правоохранительные структуры действовали. Закон не был избирательным. Если несет ответственность боевик, совершивший преступление, то он не должен нести ответственность и военнослужащий, совершивший такое же преступление. Только тогда будет уважение к закону, что он действует неизбирательно, что он действует в отношении всех совершивших преступления. И тогда бы и жители Чечни по-другому бы относились и к российским структурам, и к военнослужащим России. Так что эта проблема, как видите, она не только правовая, она и психологическая, она нравственная, эта проблема. И для того, чтобы в нашей многонациональной России был национальный мир, религиозное согласие, гармония в обществе, то, конечно, нужно покончить с тем, что мы видим каждый день на улицах Москвы, когда, как только видят наружность человека, представляющий один из народов Кавказа, его на каждом шагу останавливает наша милиция, проверяет документы без всяких того оснований, подвергает всяким преследованиям, хотя это гражданин России, который живет в одном из субъектов Российской Федерации, приехал на несколько дней в Москву. Конечно, это создает очень нормальную обстановку и негативное отношение к тем структурам, которые должны поддерживать порядок, законность, уважение к правам человека демонстрировать. Все это вызывает негативную реакцию, и вряд ли представители Северо-Кавказских республик будут относиться к этим структурам с большим уважением.
Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской, возмущена произошедшим.
Это подлые убийства. Дошли до журналистов, дошли до адвокатов. И это уже не первый случай, как вы знаете. Нас запугивают. Вот первое дело – не испугаться. Второе – профессионально работать и попытаться заставить следствие расследовать эффективно.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Ну, поскольку вы меня самого нападали, для меня особо удивительного ничего нет. Дело не столько в том, что нет правосудия в Российской Федерации. Дело не в том, что нет судопроизводства. Дело еще хуже. Нет правового чувства, правового сознания. Вот что главное. Ведь эти военные там вот в районах боевых действий в Чечне, они ведь не только по мирному населению, они друг друга стреляли. И причина ведь не только алкоголь или тяжелые условия. Просто люди считают нормальным. Разбираться между собой вот таким способом.
Насколько высока правовая культура россиян, слово Олегу Миронову?
К сожалению, здесь большое поле деятельности. И одной из важнейших задач уполномоченного по правам человека и в Российской Федерации, и уполномоченных по правам человека в субъектах, а такие уполномоченные уже имеются в 49 субъектах Федерации, является правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина. Конечно, нужно воспитывать культуру прав человека, уважение к закону, уважение к человеку. Но это воспитание будет приносить положительные результаты тогда, когда будет ложиться на общую культуру общества. Мы же видим, что происходит, как разрушаются культурные и нравственные ценности нашего общества, как деградирует наше общество. Если когда-то жители нашей страны были самой читающей публикой, то я теперь вижу, что люди вообще практически не выписывают ни газеты, ни журналы. Для них главный источник информации – это телевидение. Но какое у нас телевидение, я думаю, на этот счет говорить не нужно. Сейчас достаточно включить любой канал, и мы увидим какие-то американские или наши, похожие на американские боевики, где сплошные убийства, где сплошные уголовники, проститутки, наркоманы. Вот это мы видим. Мы не видим положительных героев, мы не видим людей, на которых можно ориентироваться, мы не видим людей труда, которые создают материальные блага. Создается впечатление, что все, что происходит хорошего в обществе, это делают спортсмены и артисты. Только они бывают на каналах телевидения и кое-где политики, которые тоже вызывают не очень большие симпатии, поскольку принимаемые законы достаточно далеки от нужд и потребностей простого человека.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Вы знаете, вот у меня простой вопрос. Вот неужели вот непонятно даже самым вот яростным защитникам правового вот сознания, что дело не в правовом сознании, а в воинствующем аморализме как инструменте решения всех вопросов?
Слово Олегу Миронову.
Правосознание – это категория достаточно сложная, и тут можно выделить как бы в структуре две составляющие. Это правовая идеология, то есть знание закона, понимание закона, отношение к закону как социальной ценности, закон как инструмент упорядочения отношений. И, значит, правовая психология, то есть эмоциональные отношения, нравится, не нравится, значит, удовлетворяет, не удовлетворяет, отвечает твоим потребностям или не отвечает. Поэтому по-разному закон влияет на личность, значит, на эмоциональную сторону, на интеллектуальную сторону. Но когда люди видят, что закон справедлив, что он выражает действительно интересы человека, что он его защищает, и что этот закон реализуется, воплощается в реальной действительности, тогда возникает уважение и к законодателю, и тем, кто применяет закон. Но, к сожалению, у нас тут очень много недостатков, изъянов, и люди выражают вполне естественно свое недовольство, хотя идеальных обществ не бывает, везде есть свои проблемы, и каждое общество решает их по-своему. Но мы решаем свои проблемы, опираясь на наше законодательство, на международные нормы, на европейские, мировые стандарты. Ну, конечно, здесь много-много нужно действовать для того, чтобы изменить обстановку в нашей стране. Это должны быть и социальные меры, которые бы сделали людей более богатыми, потому что у нас масса населения нищая просто-напросто, еле-еле сводят концы с концами. Нужна мощная такая нравственная, культурная программа, ведь билеты в театры, большой театр, там, в театры, спектакли и так далее, они такие дорогие, что молодые люди не в состоянии просто посещать эти мероприятия. Как же можно воспитывать высокие нравственные качества, если люди не могут ходить и смотреть классические спектакли, когда знакомиться с лучшими достижениями, значит, творчества наших лучших мастеров. Поэтому здесь широкий спектр проблем, они и социальные, они и нравственные, они и культурные, они и экономические.
Спасибо. Напомню, что о том, как характеризует сегодняшнее убийство адвоката Станислава Маркелова общее состояние российского правосудия, мы беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В московской больнице скончалась журналистка Анастасия Бабурова, раненная в понедельник днем при нападении на адвоката Станислава Маркелова. Адвокат, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой, был застрелен неизвестно в центре Москвы и скончался на месте. Правозащитники возмущены этим преступлением и призывают власти немедленно расследовать убийство. Московский окружной военный суд продолжает рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. В Москве за неделю задержаны 4 группы радикальных националистов, подозреваемых в убийствах. Российские правозащитники отмечают рост преступлений на почве ксенофобии в начале этого года. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве объявили премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Также подписан договор о транзите топлива через украинскую территорию в Европу. Поставки начнутся в ближайшее время. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о запрете на поставки Грузии продукции военного назначения. Документ предусматривает возможность экономических санкций в отношении иностранных государств или граждан, которые будут поставлять в Грузию такую продукцию. Начался вывод израильских войск из сектора Газа после более чем трехнедельной операции против боевиков группировки «Хамас». Король Саудовской Аравии Абдалла заявил, что его страна выделит $1 миллиард на восстановление объектов в секторе Газа. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня убит адвокат Станислав Маркелов, адвокат семьи Эльзы Кунгаевой, и погибла журналистка Анастасия Бабурова, 25-летняя корреспондентка «Новой газеты». О том, как характеризует произошедшая трагедия состояние российского правосудия, мы беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. Илья Рассолов, доктор юридических наук, член Общественного совета Московского бюро по правам человека, дружил со Станиславом Маркеловым.
Станислав возглавлял Институт верховенства права, подчеркиваю, не закона, а именно права, что для меня всегда было ценно. Маркелов не сводил право к закону, на этой почве, в общем, мы с ним подружились и сошлись. Станислав занимался делами различной категории сложности, я сам брал иногда у него консультации, это были дела, так скажем, с политической подоплекой или компонентой и по Кавказу, и по России, и даже по Белоруссии. В основном это были резонансные дела. Он часто подставлял и свое плечо под удар и шел плечом к плечу со своими подопечными, теми людьми, которых он защищал. Мне кажется, что это убийство связано с его профессиональной деятельностью. И хочется надеяться, что будет проведено тщательное, объективное и профессиональное расследование.
Слушаем вопрос москвича Юрия Михайловича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы вот задаться таким вот риторическим вопросом. Что подумает российский обыватель, вот сопоставляя, скажем, вот дела ЮКОСа, ни один из сидящих сейчас по делу ЮКОСа не может рассчитывать на помилование, на какие-то досрочные освобождения. А убийца, насильник, он, так сказать, это просто вызов обществу вообще, вот, что вы выпустили такого убийцу, такого злодея.
Вопрос Олегу Миронову. Велик ли был контраст от отказа в условно-досрочном освобождении Светлане Бахминой и признание права на это полковника Буданова?
К сожалению, конечно, это вызывает вопросы у людей, вызывает негативную реакцию на такие решения судов. За это компетенция суда, он решает вопрос о досрочном освобождении. Ну и само дело Буданова, вы же помните, что выносились и оправдательные приговоры, хотя это дискредитировало судебную систему, в том числе и суд присяжных. Меня, конечно, очень беспокоит вот эти межнациональные неприязнь, которая, к сожалению, имеет место в нашем обществе. Я сам вырос на Северном Кавказе, и в моей юности, в моем детстве, да мы понятия не имели, как это можно предвзято, плохо, отрицательно относиться к мальчику, с которым я учился в одном классе, грузину, армянину, осетину. Это было просто абсолютно непонятно. Еврею, белорусу, мы все жили вместе. Сейчас это становится, знаете, просто каким-то бедствием нашего общества. Мы видим, сколько у нас работают в Москве людей, приехавшие из Средней Азии, но они занимаются не очень квалифицированным трудом. Они подметают, убирают улицы, и мы видим, как иногда московская молодежь на них смотрит с пренебрежением, в то время как они, наоборот, должны смотреть на них с чувством удовлетворения, поскольку они приводят в порядок наш город. Вот как это ликвидировать? Я даже, будучи в Америке, спрашивал американцев в государственном департаменте, как вы преодолели расизм? Расскажите нам, научите нас. У нас был интернационализм, была дружба международная, а теперь мы видим международные стычки, мы видим убийства на национальной почве. Вот о чем нужно задуматься властям, о чем нужно задуматься средствам массовой информации, как изменить эту ситуацию, чтобы человек, славянин, не видел представителей другого народа врага. Это не должно быть в нашей многонациональной стране, иначе наша страна просто не выживет.
Адвокат Михаил Борщевский, полномочный представитель правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах, видит опасную тенденцию.
Спокон веку адвокат был фигурой неприкасаемой. Убийство адвоката Маркелова – это очень серьезная антироссийская провокация в целом. И по резонансности это дело будет созвучно делу Ани Политковской. Дело Буданова превратилось из зверского уголовного преступления в такое межнациональное дело. Ура-патриоты, они были на стороне Буданова. А для Северокавказа Буданов был олицетворением зла и военных преступлений. Убийство адвоката Маркелова – это частично и причина вот этой вот межнациональной розни. И второе. У нас в последние годы достаточно низко упал престиж адвокатуры. Тому есть много причин. Одна из причин, как мне кажется, недостаточно уважения к адвокатской профессии со стороны государства.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вашему гостю, к Олегу Арестовичу, еще несколько вопросов. Разрешите, пожалуйста?
Давайте.
Олег Арестович, во-первых, мы сейчас говорим о Буданове. Во-первых, если бы не было Чеченской войны, не было бы дела Буданова. Здесь надо судить не Буданова, а тех, кто послал Буданова. Это в первую очередь. Буданов исполнял свой долг. Я еще раз повторю. Второе. Олег Арестович, вы сказали, что у нас идут убивать и судей, прокуроров, и милицию, и следователей. Как они поступают с народом, так поступают и с ними. Вот что происходит здесь.
Слово Олегу Миронову.
Ну, я думаю, что тут вряд ли, значит, применим принцип око за око, зуб за зуб. Среди работников и милиции, и прокуратуры, и судей есть масса достойных людей, и отрицать это было бы абсолютно несправедливо. А то, что чеченская трагедия породила большие противоречия в обществе, это тоже бесспорно. Я с ужасом, будучи депутатом Государственной Думы, значит, я в это время находился за границей, узнал о вводе федеральных войск в Чечню. Я сразу сказал, что это вообще это безумное решение. Нужно знать Кавказ и знать, что это будет длиться десятки лет. Достаточно было вспомнить, так сказать, Кавказскую войну, 30-летнюю войну Шамиля против России. Поэтому, конечно, это был, если не преступление, то громадный политический просчет российских властей, когда были введены войска в 1994 году в Чеченскую республику. Нужно было решать эти вопросы по-другому. И такие возможности были. Там зрелая оппозиция, которую нужно было поддерживать внутри самой Чечни, высказывали недовольство соседней республики, и Ставропольский край, и Осетия, и Кабардино-Балкария, и Дагестан, потому что угоняли скот, похищали людей, грабили, значит, села и так далее, и так далее. Нужно было вызывать недовольство соседей вот этим обстановкой в Чечне. Вместо этого была поддержка, вместо этого умиротворение, а потом ввод войск, где гибли и правые, и виноватые, где гибли и русские, и чеченцы, и представители других народов. Поэтому действительно тут есть пища для размышлений, и первоосновой, да, являлись просчеты и властей. Но это не значит, что люди должны терять человеческий облик и расправляться с себе подобными вот таким способом, как расправились с адвокатом Буданова, как с адвокатом сегодня расправились, как расправились Буданов в свое время с 17-летней девочкой. Это вызывает ужас, это вызывает неприятие, это вызывает и опасения, что такие дела будут продолжаться, и наше общество просто превратится в что-то непонятное.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, высоко ценила профессиональные качества Станислава Маркелова.
Он очень много разных опасных дел вел в семье Кунгаевых и сейчас обжаловал условно-досрочное освобождение Буданова. Он вел дело о похищении Масаева. Это человек, который свидетельствовал против Рамзана Кадырова. Кроме того, он вел дело в Башкирии. В общем, много вел опасных дел. К сожалению, мы не можем проводить сами расследования, естественно. Мы имеем возможность только требовать от правоохранительных органов, чтобы они это делали. Но наши, так сказать, возможности, наши механизмы этого требования очень-очень слабы. Мы просто можем выражать свое возмущение и пытаться, может быть, что-то узнать, кто, как, когда и почему угрожал Стасу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Вот ваш собеседник сказал, что люди будут бояться выходить на улицу. Люди уже боятся выходить на улицу, как стемнеет, с 1989 года. И вот встает вопрос, где лучше жить? В государстве, которое весь мир уважало и которое обеспечивало газ, но требовало ходить строем? Или вот в этом беспределе? Ведь третьего-то нам никто не предлагает. Вот меня поражает, что у вас и Гербер, и Ганушкин, они все за перестройку. Но ведь это же беспредел. Почему они не распишутся в собственной несостоятельности? Почему они нам не предложат какой-то действительно житейский вариант по сравнению с советской властью?
Связываете ли вы вот общественный строй с состоянием криминалитета в обществе? Слово Олегу Миронову.
По крайней мере, в бытность Союза СССР такого разгула преступности не было. Я помню себя студентом Саратовского юридического института, потом аспирантом, преподавателем. Я знаю, что умышленные убийства, совершенные на территории Союза СССР, находились на контроле у генерального прокурора СССР. А сейчас районный прокурор не может контролировать эти убийства. Их такое громадное количество, что контроль просто невозможен. Поэтому, да, был порядок. Была законность. Я не беру 37-й год, это страшные кровавые годы, но, по крайней мере, 60-е, 70-е годы. Правда, были тогда тоже ужасные вещи, были гонения на диссидентов, но вот такой матерой уголовной преступности, когда бы в центре Москвы на улицах городов убивали, значит, средь бела дня людей, политиков, бизнесменов, адвокатов, судей, прокуроров, такого просто не было в то время. Поэтому был порядок определенный, он держался и на идеологии, на воспитании. Кому-то это не нравилось, считалось, что это какие-то рамки, но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нужны определенные рамки, выход за которые называется либо проступком, либо преступлением. Осуждается либо общественностью, если нарушены нормы морали, либо осуждается государством, если нарушены нормы закона. Поэтому стремиться к порядку, но нужно, чтобы порядок был осознанным, чтобы не из-за чувства страха люди действовали подобным образом, а чтобы они действовали это исходя из своих нравственных убеждений, что должно быть общество гармоничным, что люди должны помогать друг другу. Но это нужно начинать на всех уровнях власти и во всех слоях общества. Когда мы видим, что кто-то имеет миллиарды, а другой еле-еле сводит концы с концами, хотя проработал всю жизнь и создавал те материальные богатства, которыми кто-то сейчас владеет, то, конечно, в таком обществе достичь гармонии, достичь уважения людей очень и очень сложно. Поэтому это гигантский комплекс проблем, затрагивающий все сферы нашей жизни. Экономика, и социальная сфера, и политика, и законодательство, и культура, и нравственность.
Ирина Хакамада, бывший заместитель председателя Государственной Думы, анализирует различные версии произошедшего.
Здесь может быть две версии. Одна версия – это месть со стороны тех, кто поддерживал Буданова, потому что адвокат защищал противоположную сторону против чеченской стороны. Знаете, это все равно, что улики подложить. Человека выпускают, и прямо тут же убийство адвоката противоположной стороны. Может быть, еще и вторая версия. Но, может, я увлекаюсь детективным сюжетом, что это может быть очень коварная провокация по расшатыванию той самой лодки, чтобы специально спровоцировать еще больше скандал, из которого может раздуться пламя. То есть кому-то выгодно в том числе и сделать из Буданова убийцу окончательно уже второй раз, из его сотоварищей, и накалить конфликт между, опять же, Чечнёй и Россией.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала мне хотелось бы, конечно, выразить соболезнования по поводу гибели этих людей, достойных, скорее всего. Но хотелось бы еще сказать, что не только фашисты и националисты грешны, так сказать, в нарушении прав человека. Ведь 4 октября 1993 года на стадионе «Красная Пресня» в количестве нескольких десятков расстреляли, именно демократы расстреляли несколько десятков военнопленных. И никакого судебного разбирательства, хотя было известно, кто расстреливал, вообще не последовало. Вот что по этому поводу может сказать господин Миронов?
Ну, давайте вспомним чуть октябрь 93-го.
Да, это события ужасные, когда смотрели люди, не москвичи, а по телевидению, как расстрелился Белый дом, это вызывало просто чувство содрогания. И вот те события, о которых говорит слушатель нашей передачи, была попытка, вот я был депутатом Государственной Думы первого созыва, я был во фракции Коммунистической партии Российской Федерации, мы пытались ставить вопрос, инициировать проведение расследования парламентских слушаний, чтобы выяснить, что же было на самом деле, выявить виновных. И вы помните, что начиналась процедура отрешения президента Российской Федерации от должности, в том числе и в связи с этими событиями. Но, к сожалению, завершение вся эта работа не получила, и, к сожалению, ну, есть официальные данные о числе погибших, но нет лиц, ответственных за это, и нет тех, кто понес за это наказание. Поэтому вопрос абсолютно правомерный, и если бы общество знало, что происходило и кто, значит, понес ответственность за те преступления, которые совершались около Белого дома в связи с этими ужасными событиями, когда расстреливалось здание парламента, ну, то, может быть, каким-то образом это бы повлияло и на дальнейшее становление гражданского общества, о котором усиленно говорят все средства массовой информации, но которого, по-моему, еще в нашем обществе нет.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, я пару слов скажу, свои впечатления о том, что у нас происходит. По-моему, у нас вот что происходит. Вырождение власти. Если мы сейчас посмотрим вот 70-е, 80-е годы, когда у нас была КПСС, ну, в общем-то, это был хозяин. Очень, конечно, своеобразный. С распределителями, с березками. Коммунисты себя любили. Но, тем не менее, они действительно, они предполагали, что они будут еще долго, и они строили страну, ну, так, как умели уже. Вот сегодняшние, понимаете, последователи их, это, можно сказать, их уже дурные сыновья. Они уже не верят, по-моему, ни во что. Смотрите, что они делают. Беременная женщина за решеткой, смертельно больной там же, лучший предприниматель страны там же, убийца и насильник выходит на свободу. Ну, вот сейчас вот это событие. И последнее, может быть, не очень относится к делу, но, по-моему, очень относится. Помните, вот этот Ми-8, стрельба по этим архарам с вертолетов, кто это делает? Это делает власть. Понимаете, так делает не власть, так делают только оккупанты. По-моему, мы приближаемся к какому-то критическому моменту в нашей стране. Спасибо.
Как по-вашему, Олег Арестович, есть ли впечатление, что вот в разных ветвях власти засели временщики?
Хотелось, чтобы этого не было, и я вчера выступал в одном из университетов московских, где проводилась олимпиада правовая школьников, и я им сказал, что престиж юридической профессии в нашей стране растет и в связи еще с тем, что и предшествующий президент нашей страны, и нынешний президент, и председатель правительство, которое был президентом, является юристами по образованию. Они закончили юридический факультет Ленинградского университета. И что есть надежда, что эти высокие государственные должностные лица будут как бы инициировать совершенствование законодательства, воспитание правовой культуры, культуры прав человека. Но мы видим, к сожалению, на разных эшелонах власти и коррупцию, и взяточничество. Это и в законодательной власти имеет место, это имеет место и в исполнительной власти. С этим мы встречаемся и в судебной системе. Так что вопрос, конечно, он справедливый, замечание справедливо. Если наводить порядок, то нужно наводить порядок во всех структурах и на всех эшелонах власти. Не может быть неприкасаемых, не может быть недосягаемых. Но, к сожалению, люди недовольны и тем, что произошло с приватизацией. Это абсолютно справедливо, поскольку был нарушен главный принцип. Принцип социальной справедливости. Когда говорят, что это было законно, что это основывалось на законе, то вот один из
слушателей задавал вопросы и говорит, что я разделяю, разграничиваю понятия закон и право. Это абсолютно верно, потому что закон может быть неправовым. Он как будто принят нормально, законодательная процедура, но он неправильный, неправовой, несправедливый. Ведь слово «право» и оно близко к слову «правильный», «правдивый», «справедливый». И один из источников русского древнего права так и назывался «русская правда». Поэтому, если наводить порядок, то нужно наводить его на всех эшелонах власти, и не должно быть людей, которым все позволено, а другие, я в своей деятельности уполномоченного видел, как за кражу пустого бидона из-под молока человек получал 5 лет, и мы знаем пример, когда бывший министр юстиции, присвоивший колоссальные суммы, получил 8,5 лет условно. Так что законодатель наш должен издавать хорошие законы, а судьи, вынося приговор, должны руководствоваться и законом, и чувством совести, и справедливости. У них есть большой выбор. Уголовный кодекс построен так: наказание от и до. Можно избрать очень низкую меру, можно избрать очень высокую. Вот в этом и мудрость, в этом и талант, в этом и профессионализм судьи, чтобы он видел все обстоятельства дела, чтобы он видел человека по этому делу и вынес приговор, который бы соответствовал и содеянному, и соответствовал тому облику человека, который находится на скамье подсудимых.
Адвокат Юрий Шмидт, защитник Михаила Ходорковского, считает сегодняшнее преступление политическим.
Это чисто политическое убийство, без всякого сомнения. Раньше бывало, что убивали членов адвокатской корпорации, но во всех известных случаях это были либо люди, связанные с не самым чистым бизнесом, либо просто с криминалом. Что касается Станислава Маркелова, то это был настоящий адвокат, сильный, жесткий, но всегда действовал в рамках закона. И он был абсолютно мужественным человеком. Я не знаю, естественно, явилось ли это актом мести, или актом мести и предупреждения для других, или чем-то еще, но я не сомневаюсь, что это убийство связано исключительно с профессиональной деятельностью, что особенно страшно и особенно тревожно.
Вопрос Олегу Миронову. Сейчас в России находится комиссии парламентской ассамблеи Совета Европы. Как известно, Станислав Маркелов вел несколько дел, которые могли оказаться на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Как выглядит Россия в свете случившегося в глазах европейского сообщества?
Россия выглядит очень неприглядно, не только в связи с этим делом, но и с теми, которые мы с вами знаем, и вообще с состоянием нашей судебной системы. Ведь российские граждане направляет очень много жалоб в Европейский суд по правам человека. И очень много этих жалоб Европейский суд удовлетворяет. В том числе и большое количество жалоб было от жителей Чеченской республики. Поэтому доступ каждого гражданина в Европейский суд – это очень неплохая гарантия, что все-таки можно добиться какой-то справедливости, если не в собственном отечестве, то с помощью международных организаций, с помощью Европейского суда по правам человека. И нужно отметить, что в нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Совета Европы, а уже в 1950 году была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Вот Европейский суд по правам человека, он защищает те права, которые зафиксированы в этой Европейской конвенции и в протоколах к ней. Поэтому значение Европейского суда, оно велико. Я всегда с удовлетворением отмечаю и вспоминаю, что, будучи депутатом Государственной Думы, я и голосовал за вступление России в Совет Европы, и голосовал за ратификацию Европейской конвенции о правах человека.
Вот эта комиссия проверяет исполнение резолюции по Грузии. В случае, если она признает ее неудовлетворительным, Россия может быть лишена права голоса на Совете Европы. В ответ Россия может выйти оттуда. Чем опасно вот исключение России из Совета Европы?
Я думаю, это не может быть. Это просто немыслимо. Россия стремилась в Совет Европы. Может быть, каких-то чиновников
удовлетворило бы такое решение, поскольку не нужно было бы выплачивать те немалые денежные суммы, которые требуют выплаты по решению Европейского суда. Может быть, бы, по их мнению, обращение в Европейский суд не компрометировало бы Россию, но для граждан это была бы большая потеря. Поэтому я не думаю, что может быть поставлен вопрос о выходе России из Совета Европы. Если кто-то даже попытается намекнуть на такую возможность, то российское общество должно выступить категорически против, потому что вступление в Совет Европы и ратификация Европейской конвенции дало право каждому гражданину России, и не только гражданину, а любому, кто находился на территории нашей страны и понес какие-то ущемления и потери, обратиться в Европейский суд и добиваться там защиты своих законных прав и интересов. Поэтому я ярый сторонник Совета Европы, Европейского суда. Мы должны стремиться к мировым европейским стандартам в области прав человека и наводить порядок в нашей многострадальной, но великой России.
Пока еще не последовало реакции президента или главы правительства на сегодняшнее убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как вы считаете, должен ли Кремль взять под личный контроль расследование произошедшего?
Ну, сегодня передали по телевидению, что под личный контроль это дело взял генеральный прокурор. Я думаю, конечно, и президент в курсе будет этих событий, и председатель правительства, и надеюсь, что при встречах президента с генеральным прокурором он будет интересоваться, как идет расследование по этому делу. Но под личный контроль, я полагаю, что это не совсем в компетенции президента. Я думаю, что он будет, конечно, интересоваться и, может быть, давать и советы, как юрист по образованию, но ответственность лежит на органах МВД, которые должны применить все свои механизмы оперативно-розыскные, и на органах прокуратуры.
Большое спасибо. Напомню, что о том, как характеризует сегодняшнее убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой общее состояние российского правосудия, мы беседовали с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.